Морозов, похоже, хмелел. Лицо его не розовело, а бледнело. Встал и заходил по комнате своей ныряющей неуклюжей походкой. Шаркали по паркету шлепанцы. Это особый разговор. Есть много причин, которые влияют на обстановку.
«Каких причин?» – спросил Сергей. «И почему они влияют?»
«Не знаю. Это сложный вопрос. Возможно, тяжелая международная обстановка. Могут быть и еще внутренние причины, не знаю. Но идет борьба. И все напряжено. Все весьма напряжено сейчас. А в острые моменты у нас часто не смотрят, кому дать в глаз, а кому смертельно под микитки. И иные поганцы, учитывая это, делают свое дело, маскируясь под шумок борьбы. Здесь мешается и большое, и малое. Вот как-то раз после лекции подходит ко мне Свиридов.
Есть сигнал от студентов, не слишком ли много рассказываете о новейших машинах Запада? Думаю, все внимание отечественной техники должно быть. Подумайте о сигнале.
«Свиридов», — повторил Сергей и придвинул к себе пепельницу. «Такие, как Уваров и Свиридов, подрывают дело партии, веру в справедливость. А вы понимаете все, молчите и оправдываетесь международной обстановкой и иными причинами. Неужели вас перепугала фраза Свиридова?»
«Нет, не перепугала, но я ответил, что подумаю», — покривился Морозов.
«Хотя, как вы знаете, в моих лекциях западной технике уделено мизерное внимание. Свиридов прям как линейка. И он тупо по бычьи проводит борьбу за идейную чистоту института. Факты! Факты! Не учитывайте, что нашлись бы 1-2 студента, которые написали бы, да, в лекциях доцента Морозова были космополитические тенденции, и пока суд да дело, очень жаль было бы отдавать кафедру какому-нибудь патентованному дураку, который выпускал бы недоучек. Здесь я приношу пользу. Это я знаю не один год. Не будете возражать?»
«Нет».
«Несмотря ни на что, человек должен приносить пользу».
«Игорь Витальевич, зачем и к чему говорить здесь прописные истины? Именно для этого вы позвали меня с воспитательной целью? К черту летит все ваше умное молчание, когда ломают кости, а вы мне вкручиваете что-то похожее на проблему разумного эгоизма. Я это читал еще в 9 классе. На черта она мне!»
Морозов зашаркал шлепанцами по комнате, серые небольшие глаза его смотрели на Сергея грустно.
«Хочешь сказать, почему я молчал?» — спросил он вполголоса, переходя на «ты».
«Почему?»
«Нет, это мне ясно. Не совсем. Тактически создался очень неудобный момент. Поверь, я немного опытнее тебя. Так я молчал, потому что весь бой за тебя впереди. Хотя я не знаю, чем он кончится. Если бы ты не скрыл об аресте отца...»
«Я уверен и всегда буду уверен, что отец не виновен. Вы же понимаете, что мое заявление об аресте отца – это расписка в моей трусости.
Все понимаю.
Но есть факт, как говорит Свиридов, объективный факт и очень серьезный, беспощадный. Но весь бой еще впереди».
Наступило молчание. Было слышно, как среди безмолвия дома прошел шорохом лифт. На верхнем этаже стукнула дверца.
«Поздно», – проговорил Сергей, – и внезапно взял рюмку, наполненную коньяком.
«Ваше здоровье», — чуть усмехаясь, сказал он несдержанно вызывающим голосом. «Я все равно знаю, что когда-нибудь буду в партии. Я все же вступал в нее не в счастливый момент, а в 42-м, под Сталинградом».
«Что поздно?» — спросил Морозов.
«Не понял, что поздно?»
«Я уезжаю, Игорь Витальевич», — сказал Сергей, сильно сжимая в повлажневших пальцах рюмку. «Как говорят, в жизнь. Что ж, поеду куда-нибудь в большой угольный бассейн. Вот вам и ваша польза. Горные машины. Не примут забойщиком, не возьмут на врубовку. На комбайн пойду рабочим на поверхность. Уголь грузить. Посмотрю.
Куда?»
«Еще не знаю. Все равно, лишь бы шахта. Что ж, давайте за это выпьем, Игорь Витальевич».
Огни над чистыми прудами по-ночному просвечивались сквозь надуваемую ветром легкую занавеску. И эта уютная комната на третьем этаже с умными книгами на полках, тахтой, рукописями, коньяком и рюмками на столике, и разговор этот, все вдруг показалось отрывающимся от него. Да, были за тесной комнаткой на чистых прудах другие города, люди, лица. В это мгновение все, что он мог вообразить, отчетливо существовало, было где-то. и решение ехать представлялось непоколебимым, единственно верным. И возникло минутное облегчение. Что ж, давайте за это, Игорь Витальевич, а не за разумный эгоизм. Но Морозова не было рядом. Он в раздумье сел за письменный стол, отодвинул груду книг, рукописей, горбато ссутули в костистые плечи, стал что-то нервно, быстро писать, не оборачиваясь, ответил. «Пей, я мысленно». Сергей, однако, держа рюмку, поставил ее на столик, не выпив. Глядел в молчании на Морозова. Странно было. Он сутулился, как человек, привыкший работать над книгами, но громоздкие плечи, спина в несоответствии с этим, казались грубовато-шахтерскими, недоцентскими. «Вот», — проговорил Морозов, подходя, провел языком по краю конверта. «Вот», — и он, плотно припечатывая ладонью, заклеил конверт на столике. «Мой совет тебе. Езжай в Казахстан», — прибавил Морозов отрывисто. «На первую. В Мелтуке. Передашь письмо секретарю райкома Гнездилову Акиму Никитичу. Здесь все указано. Адрес и прочее. Я проработал с Гнездиловым 5 лет. Да, был у него главным инженером. Езжай. И вот что еще, знаешь ли». Морозов с неуклюжестью выдвинул ящик, вытянул из-под бумаг пачку денег. «И вот, знаешь ли, на первый случай. Да, видишь ли, таким образом...»
«Не надо, у меня есть. Почему-то все мне предлагают деньги».
«Ну вот, теперь выпьем, Сергей».
«Что ж, давайте».
Он, медленно поглаживая перила, вдыхая знакомый запах лестницы, поднялся на второй этаж и здесь, на площадке, под тусклой запыленной лампочкой в сетке, увидев знакомые до трещинок старые обшарпанные стены перед дверью, переждал немного, не находя в себе сразу решимости нажать кнопку звонка. Все мнилось исчезнет, оборвется, упадет куда-то в черноту бездны, и стены, и почтовый ящик, и лампочка в сетке, и ее шаги, и шуршащий звук платья, и всегда образованно сияющие глаза навстречу ему, и голос ее «ты», и с тем, что он не будет приходить сюда. Не мог, не хотел согласиться и не мог, не хотел поверить, что они расстанутся надолго. Он знал, это было самым страшным, что могло еще произойти в его жизни. Сергей нажал кнопку звонка, и когда дверь открылась, он все еще держал руку на звонке, как будто не в силах был представить, что она по-прежнему здесь. Нина стояла в передней. Он обнял ее молча и даже зажмурился, ощутив знакомый запах теплых волос.
«Что? Что?»
«Я люблю тебя. И больше ничего. И больше ничего».
«Сережа, что?»
«Я люблю тебя», — повторял он, сжимающий горло нежностью, прижимая ее к себе, чувствуя напряжение ее тела, дрожь ее пальцев на своей спине.
«Что? Что? Мне страшно, Сережа.
Я люблю тебя. Я люблю тебя.
Что, Сережа? Что?»